Диалоги с Генри Сардаряном.
Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян на студии. Меня зовут Алексей Тимофеев. Генри Тигранович, приветствую.
Еще раз.
Ну что, 9510566, не зашел как-то наш вопрос. А давайте попробуем спросить про вот эти ценностные вещи, о которых мы говорили. А в состоянии ли Россия навязать консервативную повестку всему миру?
Отличный вопрос.
Готов ли мир к принятию, и вот есть ли у России возможность навязать консервативную повестку всему миру? Европе, Азии, Соединенным Штатам, Латинской Америке. 9510566, что вы думаете по этому поводу? А мы возвращаемся к моему контраргументу по поводу того, что вся вот эта вот ультралиберальная тема — это прогресс. Нам так будет говорить. Но просто человечество развивается, и вот мы развились до того, что теперь, так сказать, семья — это уже не та семья, надо уже что-то пересмотреть. Ну, 21 век все-таки, что мы уперлись?
Вы настолько вот классные вопросы задаете, что зрители, наверное, поэтому не звонят, чтобы вас не отвлекать от этого процесса. Это в действительности важный вопрос, но для того, чтобы на него ответить, нужно немного применить здесь философский такой категорийный аппарат и задаваться немножко более глубокими вопросами. Допустим, а почему или кто сказал, что обязательно во всем должен быть прогресс? Вот, допустим, последние несколько, как минимум, сотен тысяч лет у нас 10 пальцев на руке, на двух руках вместе. Это плохо? То есть то, что у нас не появляется 12, 13, 14, это хорошо или плохо? У нас нет там, я не знаю, на лбу третьего глаза. У нас в наших...
Хвост отвалился и не вырос. Да.
Вот огромное количество вопросов, которые, в общем-то, не видоизменяются и остаются в статике для человека. Я считаю, что это, конечно, самый простой способ аргументации, когда нам говорят: ну, а вы что, хотите остаться на месте, или а как же прогресс? Во-первых, давайте зададимся вопросом: это прогресс к чему? Вот в чем заключается эта дорога? Из какого пункта в какой она нас ведет? Если мы возьмем период, когда эти идеи о прогрессе впервые были сформулированы, ведь, допустим, в Средневековье идеи прогресса не существовало. Жизнь человека была достаточно линейна, представление о времени было совершенно другим. Это в большей степени эпоха Возрождения, и уже дальше вот новое время нам привело это ощущение того, что мы обязательно должны развиваться, мы обязательно должны стремиться к качественным изменениям себя и мира вокруг себя. Но если мы посмотрим, что это за изменения, на первой стадии вполне вероятно мы сможем отметить какие-то положительные сдвиги, что, допустим, человек перестал быть частью жесткого сословного деления, по крайней мере, формально. Де-факто, я уверен, что если сегодня замерить, я думаю, это будет под большим вопросом, и не такая большая социальная мобильность у людей, и в западных странах в том числе. Но, тем не менее, вот с де-юре эти вещи отпали. Но дальше постановка этих вопросов из-за того, что человек был лишен такого сакрального значения, а это был важнейший тезис и французской революции, и всего, что происходило дальше, и в философии, в том числе политической, все развития были направлены на то, что по большому счету человек ничем особо от животного не отличается. Если упростить до максимума, то вот те права, еще что-то, которые у нас есть, они фактически у нас присутствуют от природы, с рождения, по самому факту нашего существования. Но, во-первых, это бред. Если мы с вами окажемся там на несколько сотен тысяч лет в прошлом и посмотрим на там первобытного человека, вряд ли он при встрече с нами, с вами, там, с дубинкой в руках, осознавал бы неотъемлемую принадлежность нам права на жизнь или на собственность, или еще на что-то. Это все является следствием развития социума и социальных институтов, законодательства, права, механизмов по реализации этого права. Но вот все остальное за рамками этих тезисов — это фактически попытка убедить нас в том, что человек — это просто чуть-чуть более развитая обезьяна или там родственник крокодила или какого-то другого животного и живого существа, поэтому никаких особых для него условий существования в этом мире по-хорошему существовать не должно. Вот к чему нас ведет этот прогресс. То есть если мы сначала говорим, что какая разница в браке должен быть мужчина и женщина, или там две женщины, один мужчина, кактус, там верблюд, я не знаю. Вот все, что хочет, может быть, допустим, в браке. Почему? Потому что если брак — это не что-то сакральное, а это акт гражданского состояния, то тут уже это вопрос чисто юридической техники и ничего более. Если мы говорим, какая разница, вот мужчина является мужчиной, или если хочет, он будет женщиной, а ребенка можно вообще там в 12 лет спросить, один из 49 полов. Конечно, если убрать сакральность этого понятия и понимание того, что из себя представляет мужчина, в чем его социальная роль, и что из себя представляет женщина, то, конечно, дальше это вопрос такой же, как цвет волос, кожа, угу, там еще что-то. То есть главное — убрать религиозную культуру и социум, и после этого можно вам навязать абсолютно любую идею. И более того, вот этот релятивизм в философии, который все ставит под вопрос, который все подвергает сомнению, все подвергает критике, он в конечном счете приводит к тому, что мы не можем ответить на вопрос, вообще мы кто. Вот попробуйте при наличии таких релятивистских подходов и максимально либеральной повестки четко сформулировать ответ на вопрос, почему человек должен ходить на улице в одежде и не должен заниматься какими-то отвратительными пошлостями на людях. Вы не сможете ответить. Это его желание. Второй человек разделяет желание. Вам не нравится — идите там гуляйте где-то. Ни одна норма общественной морали не будет действовать в случае, когда в догмат превращается индивидуальный эгоизм человека.
Да,
поэтому,
да, да,
как бы удивительно и парадоксально это ни звучало, но чем скорее мы уйдем от рационализма к иррациональности, и чем скорее мы уйдем от представлений этих о какой-то светской этике, которая на самом деле не существует, она настолько относительна, что может меняться каждый день в зависимости от регулятора. Мы должны уйти максимально к такому метафизическому представлению, основанному на большой религиозной культуре, которая у нас есть.
Это очень интересно, да, но подвяжут под экономические блага и технический прогресс. Скажут, ну, вы посмотрите, мол, в Средневековье, ну, конечно, что, никто не думал там о прогрессе, ну, и как они жили, да. Ну, можно так жить? Ну, наверное, можно так жить. Но с канализацией, значит, самолетом гораздо удобнее, да, чем без него или там интернетом. А что с этим-то делать? Вот фетиши, консервативные фетиши, в чем должны заключаться?
Еще один прекрасный вопрос, и я считаю, что нельзя позволять увязывать консерватизм с отсталостью, консерватизм с желанием остаться на месте. Наоборот, консерватизм прекрасным образом может обеспечить и экономическое развитие, и технологическое развитие. Это совершенно не взаимосвязанные вещи. И, мягко говоря, для того, чтобы у вас там были хорошие самолеты, совсем не обязательно, чтобы у вас было много трансвеститов в стране, допустим. То есть эти два факта, я между ними пока параллель не могу для себя
провести. Но, знаете, есть же обоснование, я сейчас не приведу, но есть обоснование, что уровень развития свобод в стране влияет на экономическое благополучие этой страны.
Если четко сформулировать для себя, что такое свободы и что мы под этим понимаем, что такое экономическое благополучие, вот это все вопросы, на которые требуется ответить. Сейчас, скажем, в европейских странах, в общем-то, последние несколько десятилетий вроде было прекрасное экономическое благополучие, а сейчас из-за кризиса на Украине, я думаю, от этого благополучия до конца года мало что останется в таком виде, в котором это есть сейчас. И свободы никуда не денутся. Ну, я думаю, эти категории, они достаточно субъективны. Нам нужно ориентироваться не на хорошо растиражированные и столетиями существующие либеральное опять представление, скажем, об экономике, ее функционировании, ее институтах. Нужно решать вполне конкретные задачи, которые возникают здесь и сейчас перед страной. Вот я совсем простые вещи хочу сказать, но огромное количество отраслей экономики, которые могли бы у нас в стране развиваться, вне зависимости от того, вот какой идеологии мы придерживаемся, какое конституционное регулирование для этого. Но этим нужно заниматься, и нужно немного поменять отношение к стране. И отношение должно поменяться в первую очередь, как мне кажется, у граждан. Да? В первую очередь у граждан. То есть у нас должна перестать существовать модель успеха, который заключается в том, что если я сейчас запускаю бизнес, он мне должен отбиться максимум за 5 лет, чтобы я потом эти деньги мог отсюда куда-нибудь в европейскую страну ребенка отправить туда поучиться, и уже в какой-то момент аккуратно сам тоже вместе с женой, и с тещей, мамой, дядей, собакой, там, со всеми аккуратно туда уже переехать и там наслаждаться комфортной жизнью. Если у вас изначально план действий таков, то надеяться на то, что там в стране будет что-то системно меняться к лучшему, очень сложно. И для того, чтобы этого представления не было, конечно, у людей должна быть уверенность в будущем, у них должна быть понятная картина мира. Это все предельно понятно. Но еще нужно, чтобы люди сделали урок из того, что они видят сегодня. Когда вот этот прекрасный мир Запада, который гарантирует вам имущество и собственность, их сохранность до ваших правнуков как минимум, где никто никогда не притронется ни к чему, что составляет вашу частную собственность, он рухнул за один день по щелчку пальцев исполнительной власти. Судебную власть никто не спрашивал, документы никто не смотрел.
А потом уже задним числом потянут.
Потом нужно будет оформим документы, все. Но это же показатель. Вы можете сказать, ну, это потому, что сейчас там кризис на Украине. Какая разница, что? Если это кризис на Украине, можно у вас все отнять. Значит, можно отнять и в любом другом случае. Главное, что нет такого заградительного барьера.
9510566, телеграм-канал Радио Спутник, ВКонтакте Радио Спутник. Слушатель написал, Виталий, его зовут. Считаю, что консерватизм у нас может не прокатить, так как выросло не одно поколение сытых и избалованных людей. Чтобы пришло переосмысление, необходимо выйти из зоны комфорта, а у нас война где-то там, не тут. Сейчас украинцы станут новыми людьми. Ну, вот так уж, что написали, то озвучил. Mm-hmm. В общем, да. Но действительно у нас выросло другое поколение. Я там могу судить по себе, мне 40 лет. Mm-hmm. К своим детям, старшему 14, 15 в этом году будет, я гораздо ближе, чем к родителям.
Это факт.
И с этим ничего не сделаешь. Мы выросли в том числе и на советских, и на американских мультиках. Угу. «Один дома» не чужой для нас фильм. Угу. Нет, это не чуждая какая-то идеология. Да. Мы на нем выросли. Что с этим делать?
Я, знаете, много очень читаю про то, что в действительности сейчас дистанция между родителями и детьми больше, чем когда бы то ни было по крайней мере, до момента изобретения книгопечатания, что считается таким поворотным моментом в образовании, в развитии детей. И что, допустим, у ваших детей, когда у них уже будут свои дети, предполагается, что этот разрыв будет значительно меньше, чем у вас с ними, потому что тут вопрос уже не в мультфильмах и фильмах, которые там вы смотрели и дети смотрели, а в том, что они с самого маленького возраста погружены в социальные сети, платформы и в прочие вещи. Но я считаю, что то, что касается ценностных вещей, во-первых, сейчас, к счастью, к большому счастью, у нас падает трафик по вот этим социальным сетям. Людям просто лень включать VPN, после VPN заходить там в Instagram, потом после этого опять выключать VPN для того. Я считаю, что это прекрасная новость, потому что я часто провожу такой эмпирический эксперимент со студентами, когда приходит первый курс, я им читаю лекцию, говорю, ребят, давайте достанем телефоны, посмотрим, сколько часов вы используете социальные сети. И вот прошу, там, поднимите руку, кто меньше 4 часов в день, 6 часов в день, 8 часов, 10. В среднем это от 10 до 14 часов в день. Это ненормальное количество времени. Ненормально. Мы договариваемся, я говорю, давайте на 2 недели удаляйте. Через 2 недели встретимся, расскажете, какие впечатления. Люди, честно, через 2 недели говорят, первые несколько дней, как наркотическая зависимость, все время разблокирую телефон, ищу пальцами иконку, ее там нет, не понимаю, что мне делать. На 4-й день вот сжатыми появляется 3-4 часа свободного времени, которое я могу использовать. Я начинаю в это время либо читать, либо заниматься чем-то полезным. На самом деле здесь удивительного ничего нет, потому что нужно исходить немножко от обратного, от того, как эти социальные сети функционируют. Мы все с вами знаем, что когда мы устанавливаем себе любое из этих приложений, ни одно из этих приложений не просит у нас денег. мы никогда не платим за то, чтобы ими пользоваться. Как правило, если ты чем-то пользуешься, за это не платишь, значит, товаром являешься ты в этой ситуации, и да. продают тебя. Потому что по-другому это не работает. Это
парафраз поговорки из 90-х. Если не знаешь, где в схеме лох, то лох — это ты.
Тоже такая жизненная ситуация. Вот мы за это не платим. Почему? Потому что на самом деле товар там... Это мы, как пользователи, мы являемся товаром, потому что нужно продавать рекламу. Рекламу нужно продавать компаниям и различным организациям, физлицам. А мы – это те самые люди, которые смотрят эту рекламу. Для того, чтобы ее максимально эффективно продать, нужно сделать две вещи. Чтобы мы проводили больше времени на этой платформе – это раз. И второе, чтобы можно было максимально просто предсказать, что нам интересно. То есть в чем отличие, скажем, там, Инстаграма от какой-нибудь газеты «Из рук в руки» или там «Аргументы и факты», куда, может быть, я мог дать там рекламу. Я не знаю, кто точно будет читать «Из рук в руки». А вот в Инстаграме я могу сделать настройку, что я хочу, чтобы это посмотрел какой-нибудь мужчина, который ищет кроссовки в настоящий момент, при этом был в Таиланде в прошлом году, а iPhone у него предпоследней модели. И он все это прекрасно знает, и люди предпочитают давать рекламу там, потому что таргет аудитория максимально точно определяется. Но для этого нужно сделать так, чтобы вы были предсказуемы. У них существует порядка, если не ошибаюсь, то ли 12, то ли 14 метаобразов пользователей. То есть вот эти все миллиарды пользователей, это 12 образов примерно. Да. Вот как только вы начинаете немного выходить за рамки своего этого образа, вам начинают больше показывать контента, который вас, наоборот, сузит до вот своей конкретной этой оболочки, чтобы, не дай бог, вы не стали непредсказуемым для рекламы, для продажи этого всего. И понятно, что одно дело, когда этим начинает увлекаться человек там, в 35 или в 40 лет, и это просто что-то яркое, интересное, но вряд ли это очень сильно его переделает. А когда дети с самого раннего возраста смотрят на дивный мир, в котором люди без образования, абсолютно не делавшие никакой карьеры, не приложившие никаких усилий, там девушка может 15 раз присесть на камеру, уже там миллионером стала. Там парень вроде нигде не учился, ничего не делал, через день там Геленваген разыгрывает у себя в аккаунте. Это, в общем-то, ломает привычную картину мира для молодежи. И чем скорее мы от этого отойдем, тем, я думаю, лучше для самого нашего социума. Ну и плюс к этому, у нас, к счастью, наши традиционные связи горизонтальные и в целом вот ценности в социуме, они пока что оказываются сильнее, чем вот эта повестка, которую пытаются навязать. Всегда находится какой-то процент населения, который очень падок на эти вещи, который старается быть большим католиком, чем Папа Римский, быстро переобувается и становится там, перекрашивает волосы в розовый, дырявит там уши себе везде, где только можно, и становится проводником этих ценностей. Но если по большому счету взять, ну даже сейчас на фоне спецоперации 81% населения за. Это показывает, что все не так плохо на самом деле. И что вот фраза, вы тоже сказали, что вот новое поколение ребят растет, которые консерватизм не примут, была хорошая фраза, я могу ошибаться, но, по-моему, ее сказал Черчилль, что только бессердечный в юности не был либералом, и только безмозглый не стал потом консерватором. Поэтому здесь...
Да, ну, верно, это верно. Но вот мы опять здесь вернемся, конечно, к тем самым фетишам и к благополучию, и к той модели, которая уже существует. Конечно, нам хочется, чтобы появился новый герой, значит, какой-то Давид, который поборет этого Голиафа в виде транснациональных корпораций, огромных государств с единым центром гегемонии США и так далее. Но ведь это уже есть. И мы видим там, даже если мы возлагаем надежды на Венесуэлу, например, да, как на потенциального партнера, но до какого-то времени, значит, Мадуро был не в фаворе Гуайдо, там все, его признавали, его страны признавали действующим главой государства. Ну, а сейчас что-то пошло там не так, да, не по их схеме. А приехали американцы и начали договариваться там по нефти. И, в общем, ну, так, положа руку на сердце, нет сомнений, что если американцы захотят договориться с Венесуэлой по нефти, они договорятся.
Вот если бы у нас был еще запасной вариант, чтобы Мадуро знал, что мы его очень любим, ценим, уважаем как достойного партнера, но если он вдруг пойдет на договоренности с Америкой, то у нас появится свой Гуайдо, который да. устроит нам проблемы. Было бы намного проще с ним договариваться. Так же, как и в любой стране, в том числе в СНГ, где мы очень часто предпочитаем работать в основном с действующим руководством, и считаем это нашим большим бонусом, что мы предсказуем. Это понятная тактика. То есть для многих руководителей стран предпочтительнее работать с нами, потому что они знают, что мы вот вроде как, дескать, не играем в эти двойные игры, не что кинем. И с ними, да, не да. кинем. Но это нужно смотреть на вопрос эффективности, потому что часто получается, что мы-то не кидаем, но нас кидают так, что будь здоров. А запасных вариантов у нас, как правило, сразу под рукой не оказывается, и мы начинаем искать из того, что есть, и на ходу вот создавать из этого какие-то для себя инструменты, чтобы решать вопросы в этих странах.
Ну, в общем, вы высоко, насколько я понимаю, но действительно оцениваете, да, шансы переломить вот эту существующую модель мироустройства, а ее по-другому нельзя назвать. Вот она действительно существует, когда корпорации и страны, и консерваторы, и демократы в едином порыве придерживаются к такой конъюнктурной точке зрения мейнстрима.
Я думаю, что здесь шансы, знаете, как обычно говорят, 50 на 50, либо да, либо нет. Потому что я уверен, что мы победим по итогам спецоперации, а когда это произойдет, этого мира больше существовать не будет. То есть если мы исходим из того, что спецоперация будет выполнена, и она достигнет тех целей, которые поставил Верховный Главнокомандующий, это значит, что за прошедшие 2 месяца вот этот глобальный, в кавычках, мир, который не глобальный, а западный, по сути, потому что все центры принятия решений находятся там, он совершенно не децентрализован, там нет никакой субсидиарности. Это и сказки про то, что транснациональные корпорации становятся куда более действенными и эффективными, и самостоятельными, чем государство. Вот это все ля-ля уже там осталось в прошлом. И очевидно, что когда нужно, нужные центры принимают такие решения, которым подчиняются они все. Вот этот мир бросил все свои ресурсы, все свои возможности, все, что он только мог, на то, чтобы бороться с одной единственной страной, не с блоком стран, ни с группой государств, ни с каким-то военно-политическим блоком, а с одной единственной Россией. Сегодня борются все европейские страны, все там США, Канада, Австралия, Япония. Вот все эти государства бросили все ресурсы, которые могут, для того, чтобы разрушить нашу экономику, для того, чтобы разрушить нашу финансовую систему и для того, чтобы вызвать у нас внутриполитический кризис. Вот это главное, что они делают. И плюс они снабжают всеми видами уже практически вооружения страну, на территории которой мы проводим спецоперацию. Если провести аналогию, это, знаете, вот можете представить себе класс школьный, в котором есть такой задира, который на протяжении практически всех 10 лет, что вот, они там учатся одноклассниками. В случае чего одноклассникам говорят, я тебе сейчас нос сломаю. Или сейчас там выйдем, я тебе челюсть поломаю. И, наконец, вот кто-то находится в классе, говорит, ну, пойдем. И в этот момент он говорит, да не, я передумал, не хочу, не буду. Все, после этого все эти угрозы его и вот это его положение в классе, что если не будете делать, как я говорю, я вам то нос сломаю, то еще что-то, это все перестает работать. Вот абсолютно та же самая картина у нас сегодня в мире, в котором все эти 30 лет мы были уверены, что вот любому человеку вы бы 2 года назад рассказали, что сейчас происходит, и что будет там отключение от Свифта, что будут фактически ставиться вопросы о том, что там нефть и газ не надо поставлять, и что нас просто там по почте ничего не закажут. Нам вам сказали бы, вы понимаете, о чем вы говорите? Это же глобальный мир, границ нет уже, все, мы уже все большая деревня, все друг с другом связаны, ничего быть не может, но это за один день рухнуло все, от начала до конца, авиасообщения нет, ничего нет. И ровно таким же образом это все рухнет, когда закончится спецоперация, и станет понятно. Вот был такой мир. Этот мир достиг до своего пика, никто с этим не спорит. В этом мире в действительности, как центр силы, наиболее преуспевающий центр силы, это западные страны. Они бросили все свои ресурсы на то, чтобы побороть одну страну, Россию. У них это не получилось. Что тогда говорить о России плюс Китай, плюс Индия, плюс еще другие центры силы в мире, которые не согласны с этим. То есть мы тут ведем борьбу сейчас даже не только за то, чтобы этот мир был другим, а за то, чтобы в этом другом мире мы были ключевыми ключевым центром силы, а не там 15-м в очереди после Китая и еще каких-то других государств.
Но закольцовывая, а Финляндия рвется в НАТО?
Ну, прекрасно. Если в действительности этот вопрос таким образом ставится, я думаю, что мы должны, во-первых, переместить многие наши вооружения настолько близко к границе Финляндии, чтобы она понимала, что в случае любых провокаций там будет не то, что достойный ответ, там не будет Финляндии по итогам этих провокаций. И мы должны вести такие же переговоры. У ОДКБ нет никакого ограничения территориального, географического. НАТО вообще это трансатлантический, значит, союз. ОДКБ вообще никаких географических привязок не имеет. Туда и Латинская Америка, и Ближний Восток, и Юго-Восточная Азия может вступать в случае чего. Как минимум, если не для того, чтобы коллективные силы оперативного реагирования там где-то в Латинской Америке порядок наводили, но как минимум для покупки вооружений по льготным ценам. Прекрасное решение, и по многим видам вооружений мы не имеем конкурентов в мире. Но для этого нужно для себя принять окончательное решение. Точнее, это решение даже принимать не нужно. Это то же самое, как принять решение, что, я не знаю, солнце утром встанет. Да, оно встанет, да. И потом сядет. Тут как бы то, что того мира больше нет и не будет, это факт. Нужно его просто для себя принять сейчас. Вот распрощаться с иллюзиями и жить уже в этих совершенно новых условиях.
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян был в студии «Радио Спутник». Спасибо большое.
Вам спасибо, Алексей.
Диалоги с Генри Сардаряном. В эфире «Радио Спутник».